Прости. Морков улыбнулся, потом кивнул повару за стойкой и громко откашлялся. — Кажется, у меня где-то был леденец от кашля, — вспомнила Ангва.
— Я просто заказал завтрак, — пояснил Морков.
— Ты знаешь меню наизусть?
— Да, но оно выбито вон там, на стене.
Ангва повернулась и посмотрела на то, что сначала показалось ей беспорядочными царапинами.
— Это на Ягском, — пояснил Морков. — Древнее поэтическое письмо, истоки которого теряются во мгле веков, но считается, что оно было придумано еще до появления богов.
— Ничего себе! И что там написано? На сей раз Морков откашлялся, чтобы прочистить горло.
— Салат, яйцо, фасоль плюс крыса — 12 пенсов. Салат, крыса плюс жареный пирог — 10 пенсов. Крыса с плавленным сыром — 9 пенсов. Крыса плюс фасоль — 8 пенсов. Крыса плюс кетчуп — 7 пенсов. Крыса — 4 пенса.
— А почему кетчуп стоит почти столько же, сколько и крыса? — удивилась Ангва.
— А ты пробовала когда-нибудь крысу без кетчупа? — ответил вопросом на вопрос Морков. — Я заказал 2 гномьих пирога. Тебе приходилось пробовать гномий хлеб?
— Нет.
— Каждый должен это попробовать. Хотя бы один раз.
— важно промолвил Морков. А потом подумал немного и добавил.
— Обычно одного раза хватает.
Крыса с плавленым сыром является лишь одним из достославных блюд плоского мира, предлагаемых в многонациональном городе Анкмарпорке. Если верить изданию гильдии купцов «Добро пожаловаться в Анкмарпорк, город тысячи сюрпризов», тут также можно отведать чебурахов, шевурны, ляля-кирдык, шлыков, фруктоватых клёцок, не путать с шотландскими фруктовыми клёцками, которые являются своего рода жирным пудингом с фруктами. Анкмарпоркский вариант ложится на язык нежнейшей меренгой и падает в желудок железобетонным шаром для боулинга. И уж никак нельзя пропустить голяшечный хот-дог, начиненный отборными свиными голяшками. Недаром в том же издании говорится, если вы вдруг захотели почувствовать настоящий вкус Анкмарпорка, отведайте голяшечный хот-дог. Ровно через 3,5 минуты после пробуждения капитан Сэмюэль Ваймс, ночная стража, преодолел последние ступени лестницы, ведущие на крышу городского оперного театра, еле отдышался и блеванул в ритме аллегро, но сильно. После чего прислонился к стене и поводил из стороны в сторону арбалетом. На крыше никого не было. Только полосы настила, уходящего вдаль и жадно пьющего утренний солнечный свет. Было уже слишком жарко, чтобы двигаться. Придя в себя, Ваймс немного побродил между печных труб. Он обнаружил 1000 способов спуститься с крыши и 1000 мест, где можно было бы спрятаться. Его комната прекрасно просматривалась отсюда. Хотя, если подумать, отсюда просматривались почти все комнаты города. Катапульта. Нет, вряд ли. Так, по крайней мере, имеются свидетели происшедшего. Он подошел к краю крыши и посмотрел вниз. — Привет, — сказал он и прищурился. Земля находилась 6 этажами ниже, и вид был не из приятных. Недавно опустошенный желудок опять запротестовал.
— Не могла бы ты подняться сюда? — спросил он.
— Сейчас, аюсь.
Ваймс отошел от края. Заскрежетал камень, и горгулья с трудом перелезла через парапет, двигаясь рывками, как в низкобюджетном мультфильме. Ваймс мало знал о горгульях. Морков как-то сказал, что эта городская разновидность троллей установила абсолютно поразительные симбиотические отношения с водостоками. Собирая воду ушами, горгульи выпускают ее, предварительно пропустив через мелкое сито во рту. Вероятно, это был самый странный вид во всем плоском мире. А вот тут капитан Ваймс ошибался. Он не слишком-то много путешествовал, а потому не слышал о том же ланкарском трюше-отшельнике, лемме неустойчивой, которая существует в 2 измерениях и питается математиками или квантовой погодной бабочке. Но, наверное, самым странным и несчастным существом на диске является слон-отшельник. Это животное не обладает толстой шкурой своих сородичей по виду, и потому вынуждено строить себе дом, в котором и живет всю жизнь, надстраивая и расширяя его по мере своего роста. Путешественник, странствующий по равнинам Очудноземья, должен быть готов к тому, что, проснувшись утром, окажется прямо посреди странного вида деревни, которой накануне вечером не было и в помине.
Птицы никогда не гнездились на колонизированных горгульями зданиях. Даже летучие мыши предпочитали облетать такие дома стороной.
— Как тебя зовут?
— Ариза Адродовиня.
Ваймс пошевелил губами, пытаясь вставить в слова звуки, непроизносимые существом с постоянно открытым ртом.
Карниза над Брод-авеню. Имя горгульи было неразрывно связано с местом, ею занимаемым. — Итак, Карниза, — продолжил он, — тебе известно, кто я такой?
— Нет,
— неохотно ответила горгулья.
Ваймс кивнул. Она сидела здесь в любую погоду, пропуская воду через уши. В записных книжках таких созданий немного имен. Даже прыщи чаще выходят в люди.
Я капитан Ваймс из ночной стражи.
Огромные уши горгульи встали торчком.
— И? Афодя Орку?
Ваймс расшифровал услышанное и заморгал глазами.
«Ты знаешь капрала Моркоу?»
«О-а! Все знают Оркоу!»
Ваймс хмыкнул. «Я здесь вырос», — подумал он. «Но люди, встречая меня на улице, все еще спрашивают друг у друга, а это что за мрачный тип, тогда как Моркоу появился в городе всего несколько месяцев назад, а его уже все знают. И он знает всех. И всем он нравится. Возможно, меня бы это даже раздражало, не будь он таким приятным человеком.
Но ты же никуда отсюда не слазишь, — удивился капитан Ваймс, невольно заинтересовавшись, несмотря на более неотложные дела. — Как ты познакомилась с Моркоу?
— О, иногда оняется юла, чтобы оговорить ами.
О!
А!
А... Они, а кто-нибудь еще поднимался сюда совсем недавно?
— А.
— И ты видела, кто это был?
— Не. О, а я с другой стороны и стал пускать фейерверки, а потом уснился на Апапортниковую уизу.
— На Папортниковую улицу, — перевел про себя Ваймс. Кем бы он ни был, он уже далеко.
— У него была Анка,
— сообщила Карниза.
— Анка фейерверком.
— Что у него было?
— Фейерверк. Понял? — Хам! Ух! Ракеты! Хам!
— А, фейерверк.
— А. Палка.
Палка с фейерверком, похожая на обычную палку, к которой привязывают ракеты.
Не, и он. Ты влияешься, а палка делает а. Не, и он. Ты влияешься, а палка делает а.
Ты прицеливаешься, и палка делает бах!
— Да!
Ваймс почесал затылок. Судя по описанию, похоже на посох волшебника, который почему-то делает бах.
— Ну, спасибо, — сказал он. — Ты мне...
— Оень! Ага!
Он направился к лестнице. Кто-то пытался его убить. А Патриций предупредил, чтобы он не занимался расследованием кражи из гильдии наемных убийц. Патриций совершенно точно упомянул кражу. До настоящего момента Ваймс не был уверен, была это кража или нет. Есть такая штука, как закон случайности. Он играет в работе стражника значительно большую роль, нежели поступки, обусловленные причинно-следственной связью. На каждое убийство, раскрытое при помощи обнаруженного в результате кропотливых поисков следа ноги или окурка, приходится сотни нераскрытых преступлений. Либо ветер унес листья не в ту сторону, либо в ночь убийства не шел дождь, либо еще что не так пошло. Таким образом, многие преступления раскрываются исключительно благодаря счастливой случайности. Случайно остановленной машине, случайно услышанному замечанию, благодаря тому, что человек нужной национальности оказался в пределах 5 миль от места преступления, и у него не было алиби. Даже Ваймс знал о могучей силе случайности. Под его башмаком звякнуло что-то металлическое.
— А сейчас мы подходим, — сказал Муркоу, — к знаменитой триумфальной арке, воздвигнутой в честь битвы при Крамхорне. Кажется, в той битве мы победили. На арке установлены статуи 90 знаменитых воинов, считается памятником архитектуры.
— Лучше бы поставили памятник бухгалтерам,
— услышала Ангва за спиной собачий голос.
— Это первая битва в истории Вселенной, когда врага уговорили продать все свое оружие.
— Так где же арка? — спросила Ангва, по-прежнему игнорируя господа.
— Ах, да. Тут есть небольшая проблема.
Муркоу слегка засмущался.
— Прошу прощения, господин Скуперт. Это господин Скуперт, официальный хранитель памятников. В соответствии с древней традицией, его зарплата составляет $1 в год, и на каждый день всех пустых ему дарят новую жилетку.
На уличном перекрестке сидел какой-то старик в надвинутой на глаза шляпе. Услышав приближающиеся шаги, он слегка поднял шляпу.
— Добрый день, господин Муркоу. Пришли взглянуть на триумфальную арку?
— Да, мы были бы не против.
Муркоу повернулся к Англии.
К сожалению, практическое воплощение проекта было поручено тупице Джонсону.
Старик тем временем достал из кармана маленькую картонную коробочку и почтительно открыл ее. — Я ничего не вижу, — заозиралась по сторонам Англа.
— Арк вот здесь, — ткнул пальцем Муркоу. — За этим комочком ваты.
— О!
К сожалению, точность не входила в число достоинств господина Джонсона.
Господин Скуперт закрыл коробочку.
Он также построил Щеботанский мемориал, висячие сады Анка и Колосс Морпоргский, — сообщил Муркоу.
— Колосс Морпоргский? — переспросила Ангва. Господин Скуперт поднял вверх костлявый палец.
— Не уходите!
— он похлопал себя по карманам.
— Он и меня где-то здесь.
Этот человек хоть что-нибудь полезное построил?
— Ну, он спроектировал декоративный судок для лорда Капканца Безумного,
— пожал плечами Муркоу, когда они зашагали дальше. — И у него получилось?
— Не совсем. Но вот интересный факт. 4 семьи живут в Солонке, а в перечнице мы храним зерно.
Ангва улыбнулась. Интересный факт. Муркоу был доверху набит всякими интересными фактами, касающимися Ангмарпорка. Ангве уже казалось, что она вот-вот утонет в этом море интересных фактов. Прогуляться по улице с Муркоу все равно, что поучаствовать в 3 экскурсиях одновременно.
— А это, — продолжал Муркоу, — гильдия попрошаек. Самая старая из всех гильдий. Немногие это знают.
— В самом деле?
Люди полагают, что самой старой является гильдия шутовских дел и баламутства или гильдия наемных убийц. Спроси любого горожанина и услышишь ответ. Самая старая в Ангмарпорке — это определенно гильдия шутовских дел и баламутства или гильдия наемных убийц. Но все совсем не так. Они как раз возникли недавно. А гильдия попрошаек существует уже много веков.
— Правда? — произнесла Ангва слабым голосом. За последний час она узнала о Ангмарпорке больше, чем хотел бы узнать любой разумный человек. Она смутно подозревала, что Муркоу пытается за ней ухаживать. но вместо обычных цветов или шоколадных конфет он решил подарить ей весь город. И, вопреки всем инстинктам, она чувствовала ревность. К городу! Убоги, я знакома с этим парнем всего пару дней. Дело было в его преданности городу. Он словно был готов в любой момент запеть песню с сомнительными рифмами и строками типа «О, мой любимый город» или «Я твой навек». Под такие песни люди пляшут на улицах, дарят певцу яблоки, и дюжина низкопробных танцовщиц вдруг начинает демонстрировать поразительные способности к хореографии. В общем, все ведут себя как милые и веселые горожане, а не злобные эгоистичные личности, каковыми они на самом деле являются. Но главным было то, что если бы Моркоу внезапно пустился в пляс или запел, к нему бы присоединились многие и многие. Моркоу расшевелил бы даже древний круг камней, заставив их танцевать румбу. Во внутреннем дворике гильдии стоит очень интересная старинная скульптурная группа, продолжал Моркоу. На статую Джимми, бога попрошаек, стоит взглянуть, на диво хорошо сохранилось. Я ее тебе покажу. Не волнуйся, нам будут только рады. Он постучался в дверь. — Это вовсе не обязательно, — запротестовала Ангва. — Что ты? Мне несложно. Дверь открылась. Ноздри Ангвы раздулись. Этот запах. Попрошайка осмотрел Моркову с головы до ног. Его челюсть отвисла.
— Хромоногий Майкл, если не ошибаюсь,
— доброжелательно осведомился Моркову. Дверь захлопнулась.